Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе. Ну, не все так критично, на самом деле, как предупреждали ранее. На дорогах Москвы пятибалльные пробки. Движение, конечно, где-то затруднено. Внутренняя сторона МКАДа между Ленинградкой и Волоколамкой. Там будьте внимательны. Между Рублево-Успенским шоссе и Новорижским тоже пробка по внешней стороне. Там ДТП. Много, кстати, мелких дорожно-транспортных происшествий. В городе на юге есть затруднения в районе Каширки и Варшавки. Третье транспортное кольцо. Едет туго практически везде, кроме участка на востоке и на юго-востоке. Садовое кольцо, такое красно-коричневое даже, Яндекс раскрасил его в эти цвета. Основные затруднения в районе Павелецкого вокзала, в районе съезда к Мосфильмовской улице и, соответственно, к Бережковской набережной, прошу прощения, и пробка еще в районе Курского вокзала.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Блумберг узнал о сомнениях Запада в военных перспективах Украины. А после мы с вами обсудим, что МИД России призвал не привлекать НАТО к подъему химического оружия со дна Балтийского моря. В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности. Билл Гейтс предрек переход на трехдневную рабочую неделю при развитии искусственного интеллекта. В «Умных парнях» у нас сегодня председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Блумберг узнал о сомнениях Запада в военных перспективах Украины. Запад все больше сомневается в способностях Киева противостоять Москве, и все больше украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира, пишет об этом Блумберг. Активизировать поставки вооружений Киеву могли бы успехи в военных действиях, однако из-за провального летнего контрнаступления давление на украинского президента Владимира Зеленского усиливается, пишет Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентства, несмотря на публичную поддержку Украины, в частном порядке многие западные чиновники выражают скепсис относительно его перспектив в конфликте с Россией, поскольку поставки оружия замедлились, а финансовая помощь со стороны США была приостановлена. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте. Нет, Сергей Иванович, попробуем сейчас перезвонить еще. Тезис об усталости Запада от конфликта на Украине за последние полтора года звучал, кстати, неоднократно. Но Джозеф Байден, президент США, еще в феврале исключал усталость НАТО от конфликта и раскол в западных государствах. Мы не отступим от поддержки Украины, НАТО не будет разделено, мы не устанем. Но одно дело вот эти словесные интервенции со стороны Байдена и призывы, соответственно, сплотиться против России. Другое дело реальная политика, потому что тут и выборы в Словакии, тут и заявление Орбана. В общем, оказывается, это создает довольно серьезные проблемы и вносит некий раскол в как раз западное сообщество. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, могут ли эти сомнения действительно подвигнуть Запад пойти на перемирие, то есть пойти на какие-то переговоры с Украиной о необходимости сейчас заключения каких-то договоренностей с Москвой? Может ли такое быть?
Ну, для этого нужно четко понимать, что такое Запад. Запад – это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. И пока у власти будет Байден, я думаю, что он не позволит никому из европейских своих партнеров куда-то что-то идти. То, что зреют эти планы и желание, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией, это несомненно, эти настроения есть, тем более, что сейчас правые силы в Европе приходят к власти, все больше и больше захватывают. То есть это те силы, которые, в общем, не заинтересованы в том, чтобы тратить деньги своих граждан на Украину. И последние события показывают, что это совершенно провальная дальнейшие планы обеспечивать Украину, накачивать Украину деньгами и оружием. И не, все это уходит, в общем, как это у нас говорят, в трубу. Никакого эффекта от этого нет. И чем дальше, тем все, ситуация становится все хуже и хуже. Поэтому, конечно, несмотря, да, тем не менее, несмотря на настроения вот эти, что надо заканчивать и переходить к каким-то договоренностям с Москвой, я думаю, что Вашингтон это пока не позволит. Пока и там вот это антироссийское лобби и лобби, которое поддерживает Украину, оно еще пока слишком сильно.
Сергей Иванович, еще возникает тогда такой момент. Вот эти вот заявления, которые через западную прессу в общество запускаются, про усталость, про сомнения, про неудовлетворенность какую-то, это все-таки элемент некой манипуляции? Или же действительно это некая констатация факта, потому что изначально западные элиты рассчитывали на одно, а, соответственно, Зеленский не демонстрирует достижения каких-то результатов, но при этом говорит, вот если бы у меня чуть побольше было оружия, то тогда бы я, наверное, смог. Но с той стороны, видимо, считают его поведение несколько, может быть, навязчивым или даже токсичным.
Ну да, ну и, в общем, уже неоднократно говорилось о том, что в победу Украины верит только один Зеленский. Там больше, в общем-то, даже в самой Украине таких особо настроений, что они одержат победу, нет. Да, есть, то есть формируется общественное мнение, насколько оно будет сильно, ну, это уже показывают выборы, да, то есть как это общественное мнение меняет политическую ситуацию в различных европейских странах. Вот, но тут, конечно, очень много различных, как говорят, вариантов может быть, и предсказывать, что вот в скором времени Европа там заставит Украину сесть за стол переговоров, ну, это вряд ли. Тем более, что и с нашей стороны-то сейчас говорится, ну, хотите вы садиться за стол переговоров? Да ради бога, но никто военные действия прекращать не будет, тем более мы сейчас видим, что мы постепенно переходим к активным действиям, вот, на многих направлениях, и в этой ситуации, конечно, Украина будет находиться в очень тяжелом, в очень, ну, место за столом переговоров у нее будет только соглашаться на те условия, которые мы будем диктовать, если, конечно, такое случится.
Сергей Иванович, здесь есть же другой момент. Например, есть предположение, что Украина постепенно начинает готовить свое население к провалу, их сопротивление Российской Федерации, но здесь же есть и другой момент. То есть вот эти слухи по поводу якобы переговоров о перемирии, о там корейском каком-то еще сценарии, это же тоже не случайно, потому что чисто логически сейчас на зимний период, конечно, с той бы стороне было выгодно объявить какое-то перемирие, чтобы заново с новыми силами начать какие-то новые попытки там контрнаступления 2-го, 3-го, 10-го уже весной по суху. И многие в связи с этим говорили, что для Российской Федерации это было бы крайне невыгодно, потому что это опять промедление, потому что это опять возможность для противника взять передышку, и, соответственно, конца и края всему этому противостоянию не видно.
Ну да, ну и это мы действительно прекрасно понимаем, и поэтому желание вот с нашей стороны, я лично не слышал ни от одного представителя нашей политической элиты, чтобы мы говорили, да, нам действительно необходимо сесть за стол переговоров. Мы говорим, мы в принципе, как говорится, не возражаем, чтобы эти переговоры происходили, но стремления к этим переговорам с нашей стороны нет никакого. Мы все прекрасно понимаем, для чего эти передышка Украине нужна, все вы правильно сказали. То есть это будет просто перегруппировка, накачка, вот, подготовка к новым так называемым контрнаступам. Вот. Но тут ситуация в другом, что по большому счету время Украины очень быстро проходит. Нет ни людских резервов, ресурсов, нет ни промышленности способной, так как у нас полностью обеспечивать боевые действия вооружением и снарядами, патронами, так, так сказать, всем необходимым. Вот. Ничего этого у Украины нет. Поэтому, конечно, нам сейчас и с этой точки зрения совершенно нет необходимости садиться за стол переговоров, поскольку я так думаю, что к летней кампании, к летнему периоду мы уже будем совсем на других рубежах, и тогда уже крах Украины будет просто неизбежен, ну, может быть, тогда и сподвигнуться и на Западе, что надо это вообще заканчивать, потому что вложение денег в провальный проект, ну, на Западе немножко умеют считать деньги. Я думаю, что они будут понимать абсолютную никчемность вот этого вот, да, направления вложения своих денег, изымания их из бюджетов стран, которые, в общем,
то есть вы считаете, что их первоначальные какие-то планы по санкционному валу против России, по снабжению Украины оружием, может быть, действительно реальные какие-то у них были расчеты, что Украина выйдет к Крыму и попробует отвоевать Крым обратно? То есть вы считаете, что действительно те стратегии, ну, примерно так и рассуждали, а теперь спустя почти два года понимают, что, в общем, планы-то нереализуемы в принципе?
Ну да, то есть стратегия, которая, в которых уверял Зеленский, что мы там вот контрнаступом, там быстрым наскоком выскочим, там перережем России все пути к Крыму, Крым будет наш, и, в общем, все, что Россия завоевала, мы это все отвоюем. Это все быстро развеялось, и теперь, ну, по-моему, только не очень умственно способный человек может говорить о том, что Украина способна одержать какую-то там победу, куда-то там выйти и что-то там завоевать. Понятно. Вот, все очевидно идет, и если человек действительно трезвомыслящий, тот, который умеет анализировать ситуацию, он неизбежно придет к пониманию, что по большому счету крах приближается, ну, не со скоростью хотя бы, как говорят, с поезда экспресса, но с неизбежным, так сказать, вектором к тому, что все закончится плачевно для Украины, ну и, в общем, тех, кто ее поддерживает.
Спасибо большое, Сергей Иванович. Вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИД России.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
386-й говорит, напоминаю не вам, конечно, что цель операции не территория, а ликвидация нацизма, а для нас это абсолютно не связанный процесс, 386-й. Вы совершенно правы, 386-й, то есть действительно попытка представить в западной прессе, в западном истеблишменте для всего остального мира, что Российская Федерация никак не может остановиться в поисках каких-то новых территорий, хотя у нас своих 17 миллионов квадратных километров, вот, это понятно, что, в общем, в пользу бедных, потому что денацификация, демилитаризация – это первостепенная задача, естественно. Но, понимаете, сейчас это все связано, потому что если для денацификации дальнейшей понадобится, чтобы эта территория, которая денацифицируется, она будет для России безопасна, только если эта территория будет частью Российской Федерации, то тогда эти процессы взаимосвязаны. Вот. Если обходятся без этого, ну, то тогда хорошо. Но пока, как кажется, понимаете, да, состав расширения территории Российской Федерации за счет новых регионов произошло в целях того, чтобы обезопасить людей, которые живут на этих территориях. Понимаете, что вот это территория Российской Федерации. Что там дальше, где есть эти зачатки, значит, и ростки этого нацизма и так далее. Вот, то есть вопрос там, ну, условно, Киева встает, да, там, и Западная Украина. Про это совершенно логично, когда никто не говорит в открытую, нам нужно, наша цель завоевать Киев, и тогда все будет вот... Наша цель – денацификация. А каким образом это будет происходить? Сметут Зеленского, будет какой-то 25-й Майдан, ну, в смысле, против Зеленского, там, за Российскую Федерацию. Будут ли какие-то там более адекватные и для России понятные безопасные политики? Будет какое-то это совместное администрирование этих территорий? Будет раздел Украины? Это все уже дело, как бы, последующего порядка. Если понадобится, то, наверное. Если не понадобится, ну, обойдутся без этого. Все, нам нужно с вами к следующей теме переходить. МИД России призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря. Эти попытки чреваты плачевными последствиями для всего региона. С таким заявлением выступил директор 2-го Европейского департамента внешнеполитического ведомства Сергей Беляев. Убеждены, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтики с обязательным учетом экологических рисков. Москва фиксирует возросшую активность западных стран и подконтрольных им организаций в вопросах подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов во времен Второй мировой войны. Николай Костикин с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа, автор телеграм-канала «Кот Скрипаля». Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая госпожа ведущая. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Говорит Москва».
Скажите, пожалуйста, действительно ли сколько там оружия? Почему вдруг эта проблема сейчас возникла? И есть ли со стороны западных стран попытка использовать это как какой-то повод, чтобы что-то на Балтике делать? Да, или что?
Речь идет о нескольких сотнях, тысячах тонн боеприпасов, которые были затоплены, уничтожены совместно с нашими союзниками-победителями во Второй мировой войне. Первое. Угу. Естественно, самого вещества, а в основном там иприт или визит, то есть сильнейшие мутагены, которые даже в условиях морской воды, если и разлагаются, то продукты их разложения, распада, высокотоксичны. Например, мышьяк, он всем известен, да? Угу. Это второе. Третье. Соответственно, вся вот эта истерия, да, бюрократическая, которую сейчас наши коллеги, так сказать, с той стороны, в кавычках, пытаются вокруг этого развернуть, это просто иллюстрация к словам министра иностранных дел по поводу умственной активности, понимаете, этих людей. Почему? Потому что затапливали это оружие мы совместно. У Российской Федерации есть карты, где это находится, понимаете, физически. То есть, чтобы не устраивать там охоту за сокровищами, такой темной, знаете, с темной историей, с очень опасными сокровищами, можно спокойно совместно всем собраться, понять, где это находится, и поднять. Четвертое, к вопросу о подъеме. У Российской Федерации, времени Советского Союза и, соответственно, как бы страны, которая производила оружие массового поражения, что главное, уничтожала массово, опыт его уничтожения наработан поколениями. Например, то есть, когда встал вопрос об уничтожении химического оружия, арсеналов химического оружия, это отдельная тема, это, опять же, с подачи штатов, соответственно, мы его уничтожили, потому что их средства, соответственно, их боеприпасы просто протекать начали. Ну и вот они нас продавили, чтобы совместно уничтожить. Мы уничтожали, условно говоря, за их финансирование, сами строили полностью заводы, полностью цикл, им не доверяли, сами все спокойно уничтожили. То есть до продуктов, не представляющих опасности. То есть, как минимум, им же самим желательно нас к этому привлечь. Вот. Но эти спекуляции уже ставшие традиционными, понимаете, у них. То есть они пытаются, например, из организации по ЗХО, организации по запрету химического оружия, соответственно, сделать какую-то контору, как из МАГАТЭ, которая просто приезжает, понимаете, и создает информационные поводы. То есть очевидно, что любому человеку, например, к врачу, он пойдет, но не пойдет к тому врачу, кто громче всех об этом говорит или пишет, он пойдет к профессионалу. Так же здесь.
А подоплека-то в чем, Николай Николаевич? Подоплека европейцев сейчас, или натовцев, в том, чтобы что? Обвинить Россию, что она там захоронила химическое оружие, ужас, кошмар, давайте Россию отрежем от Балтики или
к
что?
К сожалению, здесь речь идет просто об о недальновидности. Потому что, не Россия захоронила, это американцы, они же тоже были, если там мы вспомним, нашими союзниками, мы совместно победили. Вот, и оружие это мы затапливали, причем не у наших берегов, оно там ближе к Дании, к Польше, затоплено в баржах таких больших, в разные варианты были его уничтожения, что-то в Атлантике сделали, причем им предлагали, говорит, давайте вывезем, то есть мы вывезли 25 тонн себе просто на наши склады. Вот, но я полагаю, что они, следуя из логики, что они же нас завоевывать хотели, они опасались, что это оружие против них потом пойдет, и не разрешили нам все вывезти, понимаете? Вот, оно бы спокойно у нас лежало, мы бы это уничтожили. Но вот решили затопить. Вот, что-то в Атлантике затопили. Но большую часть оружия, которое у немцев было, соответственно, немцами произведено, соответственно, уничтожили таким образом. И по прогнозам уже тогда, когда топили, понимали, что лет через 60 это оружие просто прожиреет. То есть там снаряд, понимаете, он много весит, сам по себе снаряд. Оружия там немного, но достаточно. Уже сейчас иприт это сильнейший мутаген, как я вам говорил. То есть у нас и преподаватели, которые, например, с нами занимались, то есть нас учили, они пострадавшие от последствий, там и дети были, и всякие вещи, понимаете. Вот, а там рыба, которая плавает, соответственно, и ловится, добывается рыбаками, их рыбаками Северной Европы, она заражена, раз, два, она уже как бы есть мутировавшие образцы, еще в 2013 году было ясно, уже это появлялось. И проблема назрела, а сейчас оно просто прется. А вот когда оно выльется уже оттуда, понимаете, его будет гораздо сложнее оттуда собрать, ну, по объективным причинам. Оно все превратится в такой, знаете, студень, опасный просто смертельно, и растечется по дну. Ну, вот, и собрать его будет значительно сложнее. То есть, по сути, как бы, надо быть готовым к масштабной экологической катастрофе. А это, извините, еще Северное море, как бы, да, это источник природных ресурсов, продукты. То есть, как там рыбу сейчас ловить будет, потом вообще непонятно.
Но, насколько я знаю, в 17-м году были еще заявления, что ведение рыбного промысла именно донно-метралами может быть смертельно опасно, в том случае, если приводит к прямому контакту вот с высокостабильными боевыми отравляющими веществами. То есть, здесь вопрос просто, каким образом в дальнейшем будут решать эту проблему, и будут ли, самое главное, сейчас в условиях вот этой политической конфронтации и околовоенной привлекать российскую сторону?
Но это было бы глупо с их стороны, понимаете, размениваться. Потому что Америке понятно, они идеологи, им, честно говоря, на Европу плевать. Это не только по вот этому оружию замечено. Там, простите, они и с Украиной что сделали, и вот эти спекуляции вокруг АЭС, ну, по нашим АЭС их планируют боевые их эти инструктора, налеты. Им плевать совершенно, что будет с Европой, абсолютно наплевать. Им даже лучше будет, как бы, да, если они снизят там экономический потенциал, чтобы рыбу там у них покупали, ну, условно. Здесь Европе надо самой понять, принять решение, как бы, да, и не наступать себе на... Даже, понимаете, это не назло бабушке уши отморожу, это назло бабушке отравлюсь. Вот такая история, понимаете? Это серьезная история, как бы. И, конечно, надо там привлекать Россию. Это однозначно, это им надо больше, чем нам даже. Хотя тоже, извините, там 9 стран, 9 государств, которые контролируют, вот это вот, входит в эту комиссию, как бы там всем важно, это общий, простите, ресурс. Балтийское море.
А какие протоколы существуют для того, чтобы определить дальнейшие действия, вот когда там 60 лет по итогам уже прошло?
Ну, там как протоколы, понимаете, это как бы прогнозная ситуация. Прогнозная. То есть мы просто понимаем, из чего мы исходим. Из того, что есть снаряд чугунный, да, или какой он там медный, он естественным образом корродирует. И вот это время как бы рассчитывалось, да? То есть это прогнозные данные от ученых. А это надо, конечно, протоколировать, то есть, соответственно, поэтому НИТ нас сейчас выступает, и глава комиссии, вот, на которую, соответственно, как бы, источник, на который вы ссылаете, все говорят, как бы, ну, ребята, давайте как бы как-то совместно соберемся, это все запротоколируем, поймем, план выработаем, а план вырабатывается, понимаете, как бы совместно, то есть в ходе комиссионного заседания, ну и так далее. Рабочий момент, процедурный.
Более того, если я не ошибаюсь, в более какие-то мирные понятные времена, там же еще и Хилком активно работал, то есть Хельсинская комиссия по защите морской среды, говорю, да, Балтийского моря. Говорю. Но с учетом... Да-да-да, я понимаю, просто наши слушатели говорят, зачем вообще изначально топили, говорит Давид, если коротко.
Ну, зачем топили? Вот смотрите еще раз, на мой взгляд, там ситуация была следующая. Советский Союз, он располагает складами, ресурсами, то есть мы готовились и к химической войне, и к всему прочему. Мы могли бы их вывести, они бы лежали спокойно. Но оружие тогда, химическое, как бы, да, оно обладало паритетным потенциалом, как сейчас, например, ядерное.
Так.
И, естественно, как бы возражали наши союзники, они прекрасно все оценивали, там, военные специалисты, это не политики, как бы, люди, они понимали, что если это оружие будет у Российской Федерации, то потенциал, естественным образом, увеличивается за счет немцев. Мы же 25 тонн вывезли, простите, их боеприпасов тогда. И полагаю, с их подачи, они у себя на Атлантике тоже там намусорили. Они вообще, у них культуры уничтожения химического оружия нету. Они свое, например, сжигали. То есть, если мы строили заводы полного цикла, так, под контрольной переработкой, они у себя его сжигали, просто сжигали.
Спасибо, Николай Николаевич. Да, принято. Николай Костикин был с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа, автор телеграм-канала «Код Скрипаля». Информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем, и теперь про атмосферное давление будем говорить, потому что в Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности, было оно очень низким, барометры московские показывали 719 миллиметров ртутного столба. Такие данные приводил в своем телеграм-канале специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Побит предыдущий рекорд, который в 1973 году был, тогда было 722,3 миллиметра ртутного столба. Алексей Карнаухов с нами, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, с чем все-таки связано такое низкое давление и чем это чревато?
Ну, собственно говоря, низкое давление, оно постоянно возникает, колебания давления, собственно, в атмосфере. То есть иногда бывают периоды высокого давления, это называется антициклоны, иногда бывают периоды низкого давления, это циклоны. То есть это, собственно, нормальный процесс атмосферный. Вот. То, что в последнее время количество рекордов резко возросло, это связано с глобальным потеплением, потому что в результате потепления у нас повышается количество паров воды в атмосфере, вот, а это приводит к интенсификации атмосферных процессов вообще всех. Дожди стали более интенсивные, ну, знаете, тропические ливни, например. Вот, ну и вот, собственно говоря, колебания давления тоже стали более такими высокоамплитудными.
Но насколько этот процесс, с вашей точки зрения, может быть затянут? И самое главное, как это на общем климате, например, сказывается? Или это просто следствие как раз изменений климатических?
Нет, это следствие. То есть, ну, собственно говоря, здесь все, конечно, замкнуто. То есть одни процессы влияют на другие. И, собственно, это все в природе взаимосвязано. Но в данном случае низкое давление – это просто проявление, ну, скажем так, вот рекорды. То есть более, скажем так, череда таких рекордов, более частые рекорды, которые в последнее время погодные, климатические, которые в последнее время устанавливаются, вот они являются следствием глобального потепления.
Но не получается ли...
Грозит, на самом деле, это не опасно, то есть низкое давление, в принципе, это не что-то такое из ряда вон выходящее, но людям, у которых ослаблена сердечно-сосудистая система, это может, конечно, к некоторым проблемам приводить. Просто низкое давление, это в одном кубометре меньше молекул воздуха содержится, когда низкое давление, и, соответственно, меньше молекул кислорода, то есть кислорода меньше, соответственно, ну, если есть какие-то проблемы, вот я еще раз говорю, сердечно-сосудистые или легочные проблемы, то здесь возможно, конечно, ухудшение самочувствия. Поэтому просто надо быть более внимательным.
Алексей Валерьевич, а есть ли, например, прогнозы, что давление будет еще более низким? Вот, например, 695.
Ну, вы знаете, в принципе, понижение давления, скажем так, до более низких значений, то есть оно, в принципе, возможно, потому что, я говорю, это колебательный процесс такой в атмосфере, чередуются циклоны, антициклоны, и когда, например, вот экстремально низкие давления, это уже такие, знаете, вот явления, которые в тропиках, там, где паров воды много, и там, где возникают ураганы тропические, вот там экстремально низкие давления, это уже такие интенсивные атмосферные процессы. Кстати, вот когда торнадо или смерч, то, что мы называем, это тоже экстремально низкое давление. Но я надеюсь, что никаких таких событий не произойдет. Все-таки зимой ни ураганов, ни торнадо обычно не бывает. Вот, пока еще таких аномалий, мы еще не дожили до таких аномалий. Вот, поэтому здесь я думаю, что все обойдется просто таким временным понижением давления. То есть вот снег выпал, то есть это вот осадки обычно в области циклонов выпадают, осадки, это вот, собственно говоря, такие вот следствия.
Процессы глобального потепления, которые сейчас происходят, и как раз становятся причиной, а в том числе вот таких атмосферных явлений, как экстремально низкое атмосферное давление, это связано все-таки с антропогенной деятельностью, антропогенной причиной, или же все-таки тоже климат на планете Земля цикличен, и мы просто сейчас в одном из циклов находимся?
Ну, вы знаете, климат на нашей планете, он цикличен, но последние вот изменения климата, которые происходят за последние примерно 250 лет, это так называемая промышленная революция, конечно, человек внес большой вклад в современные изменения климата, потому что у нас изменилось концентрация ключевого парникового газа в атмосфере почти в полтора раза. Это углекислый газ. Вот, это примерно уровень углекислого газа сегодня соответствует значениям, которые наблюдались примерно 20 миллионов лет назад. То есть обычно климатические изменения на нашей планете происходили очень медленно. Это геологические масштабы времен, это миллионы, сотни тысяч лет, понимаете? А здесь за 100 лет у нас изменилась в полтора раза вот такая вот концентрация ключевого парникового газа, и это экстремально высокие темпы, это беспрецедентные темпы роста изменения концентрации парниковых газов в атмосфере, и рост температуры, на мой взгляд, сегодня не отражает того изменения, скажем так, состава атмосферы, который мы сегодня наблюдаем. Дело в том, что в прошлом, когда вот наблюдалось так, какая концентрация углекислого газа в атмосфере, не было ледников в Гренландии. То есть, на самом деле, климат был гораздо теплее, то есть это все медленно менялось, это не приводило к каким-то катастрофическим последствиям именно из-за того, что это все происходило медленно. А вот нынешние быстрые изменения, они могут привести к катастрофическим последствиям, если включатся положительные обратные связи, и система потеряет устойчивость.
Алексей Валерьевич, а можно ли предположить, что экстремально низкое атмосферное давление в какой-то степени станет нормой, то есть действительно молекул кислорода в воздухе будет меньше, и это, в общем, чревато довольно серьезными последствиями.
Нет, нет, вы знаете, вот я могу сказать, что этого точно не будет, потому что, вы знаете, есть закон сохранения материи, который еще Ломоносов, собственно, сформулировал. И то, что общее количество, скажем так, молекул воздуха, оно примерно одинаковое, и даже то, что мы в полтора раза изменили концентрацию ключевого парникового газа на нашей планете, просто нужно учесть, что эта концентрация, она не очень велика. Это то, что называется... Ну, сейчас это примерно 420 ppm, это part per million. Так это переводится, то есть частей на миллион 400. Это, если переводить на проценты, это вот сотые процента. И это небольшое значение, но это ключевой момент для, скажем так, процессов теплообмена на нашей планете. А общее количество молекул остается примерно одинаковым на нашей планете.
Алексей Валерьевич, я несколько раз... встречала публикации ваших коллег, которые отмечали, что у нас почему-то стираются межсезонья, вот даже вот в нашем, в средней полосе. То есть как будто бы весны и осени постепенно, весна и осень постепенно перестают существовать, и вот остается только лето и зима. Справедливо ли, да, это утверждение, это наблюдение?
Ну, я бы сказал, что это скорее, скорее такая, может быть, эмоциональная окраска. Просто мы начинаем привыкать к зиме, которая, ну, скажем так, была не совсем обычна в прошлом веке. Например, вот обычная зима в прошлом веке – это минус 10, минус 20, минус 15, ну, минус 5 – скажем так, периодов оттепели, это было редко, это была сенсация, это значит, это все вот примерно как вот сейчас про рекорды говорится, да, то есть вот оттепель, это было что-то типа такое необычное. То есть падчерица, злая мачеха послала падчерицу собирать подснежники там в декабре, это было как бы, ну, понятно было всем, что это невозможно. Сегодня это, пожалуйста, то есть дождь под Новый год и подснежники в московских дворах, это, в общем, обычность, это обыденность. Вот, поэтому скорее я бы сказал, что зимы стали гораздо более мягкие, и поэтому вот период, когда у нас не лето, уже начинает восприниматься как зима, понимаете? То есть вот если вы не ходите в легких рубашках и там, я не знаю, там в шортах, там, то это уже как бы наступает зима. Это как вот во всем мире на самом деле зима, это не совсем то же самое, что русская зима. Вот, поэтому просто мы скорее начинаем привыкать к новому представлению о зиме. То есть зима – это когда вот бывает снег, бывает дождь, бывает, я не знаю, солнышко светит, это все зима, как бы, понимаете? А раньше была осень и весна, это вот как нынешняя примерно зима, это вот когда мог снег выпасть, первый снег выпадал в сентябре, понимаете? Вот сейчас у нас фактически вот, может быть, установится постоянный снежный покров. Это сегодня у нас, ну, где-то в районе там 20-е числа ноября, да? А раньше постоянный снежный покров на, ну, в европейской части России устанавливался 10 ноября. Вот. И это вот можете смотреть, вот смещение как бы такое достаточно наглядное. Смещение вот того, когда наступает зима. Например.
Но при этом это в европейской части, а все, что за Уральскими горами, там вот классическая зима. Я даже сейчас ради интереса посмотрела, сколько в Умиаконе. В Умиаконе -34. В общем, что соответствует норме?
Ну, вот это да, это вот примерно, то есть у нас ведь под Москвой тоже такие зимы, у нас считалось, что если больше 30 градусов, то нельзя ходить в школу детям.
Да.
И это вот, так сказать, время от времени нам устраивали каникулы когда-то там в 70-е, 80-е годы, то есть тут из-за того, что температуры опускались ниже 30 в европейской части. У нас сейчас таких температур, ну, я не знаю, если это случится, то это будет, знаете, все средства информации скажут, что это очередной рекорд, там, понимаете.
И аномалия. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Да, вас благодарю. Алексей Карнаухов был с нами, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам. В общем, в сухом остатке что получается? Да, низкое атмосферное давление, следствие это процессов глобального потепления, которое происходит. В норму это вряд ли превратится, потому что все-таки это действительно определенного рода экстрим. Ниже понижаться вряд ли будет это давление. Вот, ну и нужно привыкать к тому, что зима у нас становится действительно мягче, но за Уральскими горами там все-таки классическая русская зима сохраняется.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Билл Гейтс предрек переход на трехдневную рабочую неделю при развитии искусственного интеллекта. Очень, кстати, интересные такие информационные волны вокруг искусственного интеллекта в последние дни. Сначала идет блок информации, что искусственный интеллект лишит миллиона людей работы, что искусственный интеллект поработит человечество. Это пугалки. А есть, с другой стороны, вот этот вот пряник, который предлагает Билл Гейтс, хотя мы знаем, что Билл Гейтс один из заинтересантов в мире, наряду, кстати, с Илоном Маском, которые хотят, в общем, эту сферу контролировать. И поэтому дает такого рода информационную морковку. Трехдневная рабочая... Кто бы отказался, интересно? Трехдневная рабочая неделя. Значит, он сказал следующее. Отвечая на вопрос о том, вызовет ли развитие искусственного интеллекта сокращение рабочих мест, Гейтс отметил, что однажды может наступить время, когда людям... не придется так много работать. И представляете, миллион людей это услышали, говорят, наконец-то. Когда уже наступит этот 25 век? Сергей Смирнов с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Всем доброго дня, хорошего зимнего.
Скажите, пожалуйста, можно ли ожидать, что это ближайшее уже будущее? Трехдневная рабочая неделя, потому что искусственный интеллект.
Да, Евгений, я вас понимаю, но мне кажется, что это... Ну, тут есть два момента. Во-первых, скорее это пока не то, что из области научной фантастики, но то, что это будет не завтра, отнюдь нет, да, это, по-моему, нам всем абсолютно понятно. Почему не завтра? Это может быть очень разные, скажем так, темпы продвижения по тем или иным видам экономической деятельности, согласитесь. Значит, ну мы что сейчас уже переживаем? Искусственный интеллект, цифровизация, бог с ним, как говорится, да? Но посмотрите, что происходит с офисами наших крупнейших банков, да? Только перешли на какие-то другие технологии, только появились вот эти самые боты, и в тех же крупнейших городах стало сокращаться количество, значит, офисов вот этих самых банков. Это одно, по-моему, из наглядных проявлений того, что ждет именно в этой дистанционной сфере. Посмотрите, сколько раньше мы общались с представителями ЖЭКов, там, ДЭЗов, да, ну, как их ни назови, да, сейчас МФЦ, да, сейчас дистанционный доступ через тот же МОСРУ, например, да, через госуслуги и так далее, потребность в рабочей силе, вот на этих простейших операциях она, безусловно, ну вот, как говорится, снижается. Другое дело, ну вот возьмите то же самое благоустройство наших улиц, да, искусственный интеллект, наверное, сформулирует, как лучше это сделать, как эффективно использовать средства, как обеспечить благоприятную экологическую среду, проанализирует миллионы параметров, да, нашего с вами экологического благополучия, но конкретную работу, ну, наверное, будут выполнять какие-то то же самые машины, оборудование, наверное, они могут управляться искусственным интеллектом, но у меня почему-то так есть такое, ну, вот подозрение, что все-таки люди потребуются. офицер.
Но потом люди потребуются, что... Сергей Николаевич, я прошу прощения, чтобы управлять этими машинами, или все-таки не все можно заменить машинами? Потому что здесь я вижу два вектора. С одной стороны, есть устрашающий тезис об искусственном интеллекте, что он поработит всех на свете, и будут одни сплошные машины. А другой вектор есть такой, что невозможно сделать искусственный интеллект мощнее и умнее, чем человеческий интеллект. Все равно люди потребуются.
Вы знаете, я с вами почти полностью согласен, за исключением одного момента.
Да.
Евгений, вот какой-то количественный анализ и сколько параметров может проанализировать искусственный человек, это, конечно, человеческому уму не подвластно, понимаете? Mm-hmm. Но принимать окончательное решение, исходя из интересов именно человека, а не искусственного интеллекта, мне кажется, это все-таки будет, конечно, человек. Он получит вот эти результаты и делает. Есть еще один очень важный момент, как мне кажется. Если мы все то, что вот называется, атомизируемся как-то в этом обществе, мы будем звонить там, эти, как эти доставщики, вот эти Яндекса, да, вот эти коробочки, которые иногда мы встречаем на улицах Москвы. Ребят, а вот человеческое общение, простите, пожалуйста, ковид и так нас немножко отбросил назад. Да, дистанционные технологии, очень удобно, дистанционная занятость людей, это, возможно, очень удобно. А посмотреть в глаза человека, вы понимаете, вот ради чего, в чем отличие искусственного интеллекта от нас с вами, от человеческого социума, от человеческого общества. Мы все-таки хотим, но, извините, может быть, громко выражусь, мы хотим чувствовать всегда плечо друга, да? Ведь на самом деле, да, вот именно человеческое участие, а не какой-то искусственный интеллект, который будет говорить там нам, может быть, правильные вещи, но... Ему от этого не жарко.
А капиталистическому уме... Хорошо, а капиталистической модели будущего важна вот эта эмпатия?
Да, мне кажется, безусловно. Безусловно, то, чего вообще сейчас человеческому обществу не хватает. То, о чем писал в свое время Владимир Иванович Вернадский, наш великий ученый, Тьер де Шарден, вот то, что называется ноосферой, да, где именно на первом месте человеческий разум и человеческое общество. Но это, опять же, перспектива очень, к сожалению, далекая, и я думаю, что искусственный интеллект эту задачу не выполнит. Он проанализирует и скажет, ребят, чтобы минимизировать какие-то риски, будь то экономические, экологические, гуманитарные, вот я вам проанализировал, ребят, принимайте решение. А дальше уже это нормальная демократия, это обсуждение проблемы, да, с разных точек зрения и принятие какого-то в рамках законодательства обоснованного решения. Мне кажется, так.
Но интересно, что есть такой тезис, что любой, то есть то, как мы воспринимаем искусственный интеллект, что любой антропоморфизм в трактовке понятия действий, перспектив развития искусственного интеллекта, он просто сбивает фокус нашего видения вот этой перспективы.
Ну, вы знаете, почему он сбивает? Я бы не сказал, вы знаете, работать 3 дня в неделю, наверное, это не так плохо, да, для многих. Для большинства, у которых нудный, скажем так, конвейерный какой-то труд. Это, безусловно, в общем-то, таких представителей наших с вами рабочих профессий, да, наверное, стоит пожалеть, потому что и стоит обрисовать им, наверное, какие-то хорошие перспективы, потому что, отсутствие творчества, вы прекрасно понимаете, не мне вам говорить, Евгения, да, все-таки вот одно и то же изо дня в день, это, конечно, способствует профессиональному выгоранию, да, человеческому выгоранию и так далее и тому подобное. Но мне все-таки кажется, что подобного рода вещи, это первый момент, это наносное, это шелуха, то, что сверху. 3 дня, 4 дня, вы же знаете, в Думе время от времени всплывает инициатива насчет 4-дневной
рабочей недели и так далее.
Да. Но де-факто многие из нас работают, в общем-то, в достаточно свободном режиме и сами выбирают режим своей занятости. У вас есть у работодателя заявка, что вы должны делать на выходе, он вам платит вот эти самые деньги, а возможность своей занятости вы выбираете уже сами. Я не говорю про там конвейеры проводителей транспорта и так далее и тому подобное. Но те же самые курьеры, да, которые рассекают по Москве, значит, те же самые представители интеллектуальных каких-то профессий, они, в принципе, во многих случаях просто сами выбирают. Они могут работать в воскресенье, ну, и да, с большой производить, да, и не работать всю рабочую неделю, понимаете? И таких представителей таких профессий, ну, возьмите тех же самых блогеров, да, ну, не будем говорить про уголовно наказуем, не наказуем, но вот просто это есть феномен, да, и они сами выбирают модель своей занятости. Понятно. Дальше уже там вопрос, как они вписываются в наше законодательство, но это второй вопрос. И этот слой достаточно, на мой взгляд, ну, вот серьезный и численный, и количественный, и приходом новых поколений, я думаю, вот те старые модели занятости, начиная там со Средневековья, кончая промышленной революцией, или, скажем, вот 50-ми, 60-ми, 70-ми годами даже нашего века, ну, вы сами понимаете, что эти модели занятости, их будут привлекать все в меньшей и меньшей
степени. Конечно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Вас благодарю. Сергей Смирнов был с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. 7373-248, телефон прямого эфира. Многие уже на удаленке реально ездят на работу 3 раза в неделю, говорит Руслан Николаевич. Ну, послушайте, у нас тоже представление о 3-дневной или 4-дневной рабочей неделе разное, потому что на удаленке работать, но при этом ездить на работу, вот у вас, Руслан Николаевич, разные параметры. То есть если ездить несколько раз в неделю на работу, значит, 3-дневная рабочая неделя. Но при этом человек же на удаленке, он какую-то функцию выполняет, он просто в офис не ездит. Гейтс-то говорит, что когда-то наступят эти времена, машины будут делать еду, машины будут делать одежду, люди не понадобятся, 3-дневная рабочая неделя. Но чтобы что? Чтобы что в конечном итоге? То есть опасения какие-то, ну, скажем так, чем хороша, допустим, 3-дневная рабочая неделя? Чтобы что? То есть базовый какой-то доход у человека есть на работе, а остальные 4 дня он что делает? Сидит бездельно, скроллит в интернете ленту и больше ничего? Или это как в случае 3-дневной рабочей недели дает человечеству возможность проявлять свои творческие навыки, например, потому что вот он делает какую-то работу, может быть, даже нудную, но у него свободного времени появляется больше, и он пытается это время куда-то применить. И вот вопрос, куда? 7373-248, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, да, действительно, чтобы что, хотелось бы Билла Гейтса спросить, чтобы что, вот зарплату за четверг и пятницу кто будет получать? Робот, наверное, вместо человека, да?
Ну, к этому все идет, потому что роботу что там, в розетку воткнул, что там еще надо, не знаю, ВД-шкой смазал, чтобы он не скрипел, и больше ничего. Ну, и апгрейдить ему программное обеспечение, больше ничего. Считается, что для тех людей, которые становятся идеологами развития вообще роботизации, развития искусственного интеллекта и так далее, вот эта упрощенная схема существует, что людей заменят роботы, и тогда будет лучше. Не нужно будет много людей, не нужно будет платить много зарплаты, потребуется сильно меньше сотрудников, которые будут просто обслуживать этих роботов, но без людей никуда не деться. Я же говорю про 3-дневную рабочую неделю. Вот чтобы что? Чтобы что? Так, человечество создаст еще 1 000 000 рабочих мест для чиновников, и так все зарегулирует, что бумажная работа найдется для всех, говорит Сергей. Нет, то, что чиновники сами себя, конечно же, всячески обезопасят, это факт, действительно. Здравствуйте, я слушаю вас.
Добрый день, Евгений.
Да, пожалуйста.
Вот я, например, человек не творческий.
Так.
Я не представляю, что я буду делать вот эти вот 4 дня.
Лобзиком чего-нибудь делать будете,
лобзиком,
не знаю.
Ну, Евгений, ну, я вот говорю, я не творческий
не
человек.
Не творческий
но,
человек.
Ну, почитать. Ну, хорошо, почитаю я 1 день, 2 дня.
А вам надо что? А вам надо 5 дней прям работать, да, или что? Ну, не знаю, вторую работу найдете какую-нибудь.
Да, а для чего тогда это?
А тоже факт, да. То есть, представьте, 3-дневная рабочая неделя, но с сокращением зарплаты, вот... а тогда вторая,
да.
Чтобы зарплата была полная. Да, логика странная, согласна.
Ну,
для чего?
Дистанция какой-то получается.
Странная история. Нет, похоже, честно, спасибо большое, похоже, честно говоря, действительно на какую-то морковку, что посмотрите, как классно будет с искусственным интеллектом. Вы будете мало работать. Прямо Салтыков-Щедрин, помните? Книга о праздно шатающихся. сразу захотелось перечитать, про что там было на самом деле. Вот. Но, по крайней мере, да, то есть у нас, правда, про искусственный интеллект говорят, что всех поработят машины, второй, зато вы будете работать 3 дня в неделю. Вот и вся идея. Даже, мне кажется, у футурологов была концепция гораздо сложнее, чем сейчас пытается представить Билл Гейтс. Давайте новости послушаем, продолжим.